уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Но из парней у нас здесь только звукорежиссер. С нами сегодня Елена Панина, член Комитета Госдумы по международным делам. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Мы с вами за эфиром разговаривать начали, и у меня возник действительно вопрос, когда я читала вашу биографию. Вы всю жизнь связаны с экономикой, с промышленностью, и вдруг в Комитете по международным делам. Но вы сказали, что у вас второй профиль – это все-таки международная экономика.
Нет, ну вы еще не добавили, что я еще и директора Института международных политических и экономических отношений. Это РУСТРАТ, русские стратегии, институт, который достаточно уже известный, и то есть с внешней политикой и с экономикой они очень тесно связаны. Я много лет в Госдуме работала в Комитете по эконом-политике, но и в том числе многие законы брались, исходя из зарубежного опыта.
Куда движется мировая экономика, мировая политика? Что первично в данном случае? Все-таки политика за экономикой или экономика за политикой?
Ну, традиционно принято считать, что под любым политическим решением лежит экономический какой-то бэкграунд. Но, вы знаете, последние годы, десятилетия, наверное, вот это последнее, все в мире настолько, как говорится, все смешалось в доме Облонских, все в мире настолько встало с ног на голову, что сегодня очень часто экономические интересы приносятся в жертву политическим амбициям, политическим и геополитическим интересам не только отдельных стран, но и отдельных каких-то глобальных группировок.
Но это же было всегда. Ротшильды с Рокфеллерами нет, когда-то, в общем-то, рассорились-то.
Это было всегда, но все-таки экономический интерес, коммерческий интерес, если уж упомянули Ротшильдов и Рокфеллеров, все-таки он превалировал. И многие политические решения, конечно, базировались на достижении тех или иных экономических целей. Вот сегодня в ущерб даже экономическим целям, экономическим достижениям, прибыли, принимаются такие политические решения, которые наносят ущерб, даже собственной стране могут наносить ущерб. А Соединенные Штаты Америки, вот яркий пример. То, что они сегодня творят с Европой, то, что они творят сегодня с тем же «Северным потоком-2».
Ну, может, это конкуренция просто политическими силами, политическими методами, скажем так.
Знаете, это не совсем конкуренция. Конкуренция – это стремление достичь лучших результатов меньшими средствами, меньшими ресурсами. Здесь мы сейчас видим, когда решается задача гегемонии или мирового господства, или господства в том или ином регионе, за счет чего, даже если в ущерб это будет по экономике в данном случае, вот как это с «Северным потоком-2» происходит, это явно в ущерб всей европейской экономике, не только немецкой.
Ну, строят же.
Не только. Ну, строят, но посмотрите, с какими преградами очередные сейчас порцию санкций будут вводить. Вот я хочу сказать, что вот когда это происходит, то это говорит о том, что мир перешел в некоторую иную грань развития. И мы все чаще становимся какими-то, ощущаем себя в театре абсурда. Почему мы так часто в последнее время антиутопию Оруэлла вспоминаем? Потому что вот то, что когда-то казалось какой-то миром фантастики, антиутопии, то сегодня мы видим это превращение в реальность.
Но здесь есть еще такой момент по поводу того, что сложно нам строить «Северный поток», но многие говорили, что а где был, например, «Газпром», почему не просчитал риски и не подготовил заранее академика Чверского? И только когда Олсис ушел, трубоукладчик швейцарский, опасаясь санкций Соединенных Штатов Америки, тогда вдруг задумались, а что? Потом стали искать, как-то менять юрлица, чтобы тоже уйти от санкций. Но тоже многие говорят, вроде импортозамещение, импортозамещение, но надежда умирает последней. Как-то так получилось.
Дело, ну, зачем мы сейчас будем вдаваться в такие детали, связанные с академиком Черским или еще что-то? Нет, я говорю о другом. В принципе, мы еще не привыкли к тому, что если подписан контракт, долгосрочный контракт с той же швейцарской компанией, и не только швейцарские ушли, не только еще и другие, целый ряд компаний, и сейчас еще продолжают уходить. И если есть контракт, и понятно, что за срыв этого контракта это не форс-мажорные обстоятельства, давление Соединенных Штатов Америки, последуют санкции к этой компании, к этому юридическому лицу, то как бы понятно, что договор все-таки будет соблюдаться. Мы не привыкли к тому, что даже в ущерб собственному бизнесу компания уйдет, боясь вот этой вот самой мести, экономической, политической мести со стороны Соединенных Штатов Америки. Потому что ей перекроют кислород в банках, ей перекроют кислород в других регионах, и она потеряет больше. Поэтому она готова неустойку заплатить, но лишь бы не попадать под этот американский каток.
Так это же швейцарцы! Вот вспомните Вторую мировую войну, как себя позиционировала Швейцария. В общем-то, это в политической культуре.
Не могу согласиться. Я хочу сказать, что мы все-таки наблюдаем сейчас совершенно ненормальную ситуацию. Швейцария во Вторую мировую войну, она позиционировала себя как мировой финансовый...
Нейтральное
потому, что это был мировой финансовый центр, где хранили свои финансовые капиталы, в том числе и лидеры Третьего Рейха. И поэтому ее не трогали.
По поводу, смотрите, интересный момент, вы говорите, там, Соединенные Штаты Америки и так далее, но сегодня любопытная мысль, точнее, любопытная новость была, что экспорт нефтепродуктов, да, и из России, экспорт нефтепродуктов и нефти из России в Соединенные Штаты Америки достиг максимума за 10 лет. Многие наши слушатели немножечко удивились, говоря, что у нас настолько активно нагнетается антиамериканская риторика и настолько активно там антироссийская риторика, но бизнес есть бизнес, так получается, что ли? Это не может стать объектом некой манипуляции?
Почему? Если нам выгодно продавать Соединенным Штатам Америки нефть и получать за это, значит, финансы, капиталы и так далее, ну и почему не продавать? В конце концов, мы все-таки не находимся сегодня в состоянии, и дай бог, и не будем находиться в состоянии горячей войны.
А вы телевизор смотрели? Что там-то говорят?
Я вообще телевизор очень редко смотрю, но я знаю, я в интернете много чего читаю и смотрю. Значит, ну, говорят по нашему поводу. Понятно, что и оскорбление, это то, что сегодня происходит, это вообще вышло за грани вообще каких бы то ни было международных дипломатических приличий и так далее. Но если мы торгуем с Америкой нефтью, ну и что? Ну и торгуем, мы же не дарим ей эту нефть.
Нет, не дарим. Здесь, понимаете, в чем дело? Когда говорили, что вот американцы вводят санкции, и, соответственно, мы должны как-то отвечать. Вот, но многие считают, что, условно, если нашим каким-то, значит, технологическим компаниям отрубили доступ к технологиям, для них это существенно. Но при этом американцы, вводя санкции, очень ювелирно обходили значимые для себя отрасли, как то титан, как то двигатель РД-180, как то и нефть тоже. И не получается ли, что мы в этом плане становимся неким объектом, и субъектно мы поступать не можем, потому что, ну, это же деньги?
Нет, не в этом дело. Что касается нефти, то поставки нефти туда для нас в некоторой степени имеют и политический акцент, потому что нам все-таки... Ну, мы не очень заинтересованы в том, чтобы их сланцевая нефть развивалась там. Поэтому, если мы свои поставки нефти туда поставляем, то это в свою очередь вот такая конкуренция и удар некий по их сланцевой нефти. Нас это устраивает. А вот что касается редкоземельных металлов, тут я с вами соглашусь. Я считаю, что да, мы должны более жесткие ответы давать. Причем, может быть, даже не только ответы. Но вот есть такая политика, которая сегодня проводит Соединенные Штаты. Соединенные Штаты Америки, не скрываясь уже, в открытую назвали: Россия враг номер один. Вот Китай экономический конкурент, а Россия враг номер один. И поэтому мы не должны только в ответ что-то делать. Я думаю, что мы должны, раз мы враг для них, мы должны и какие-то превентивные меры предпринимать, в том числе меры экономического характера. И что касается редкоземельных металлов, безусловно, мы являемся монополистами по целому ряду редкоземельных металлов. Мы можем здесь очень серьезно снизить поставки. Да, но мы должны понимать, что в этом случае, ну, мы должны находить, куда реализовывать те продукты. Те продукты, которые останутся от этого экспорта, от этого нереализованного экспорта. Либо мы должны, мы не можем сразу прервать контракт, потому что тогда действительно придется платить неустойку. Если швейцарская компания готова была заплатить неустойку, то, ну, в конце концов, мы, наверное, если везде вот так вот прекратим все отношения, у нас будут сплошные суды и неустойки. Поэтому надо точечно выбирать, и выбирать наиболее болезненные моменты. Вот редкоземельные металлы – это болезненные моменты, потому что многие современные технологии основаны на том, что применяются редкоземельные металлы, тот же и вольфрам, и ванадий и так далее. И я думаю, что это как раз зона уязвимости Соединенных Штатов Америки. Просто нам надо перейти от политики вот этой вот оборонческой, что вот нас оскорбили.
У нас доктрина оборонная.
Да,
но мы... У нас доктрина оборонная, не наступательная.
Но мы уже в другом мире сейчас живем.
Да в том
мы
же должны... самом.
Нет, мы живем в другом мире. Мы сегодня подвергаемся таким атакам, которых даже во времена Холодной войны не было.
Какие атаки?
Ну а что, мало всех санкций, которые против нас вводятся, санкции против компаний иностранных, которые с нами сотрудничают, это что, это мало? Значит, я не только говорю о физических лицах, я говорю сейчас о юридических лицах, постоянные в адрес России просто такой информационный поток лжи, клеветы идет во всех ресурсах информационных, зарубежных, интернет-ресурсах, каких угодно. Ну, в общем-то,
так мы тоже не отстаем.
Да вы знаете, мы не переходим вот так грани, как переходим. Я же не беру интернет, где каждое лицо, там частное лицо, может высказывать свои позиции или какие-то политологи отдельные, которые могут и оскорблениями заниматься. Все-таки наша официальная линия, мы не переходим эти грани. Но с точки зрения того, что мы должны выстраивать свою внешнюю политику таким образом, чтобы тем, кто называет нас врагом и кто ведет против нас вот эти враждебные действия, а фактически в гибридную войну, мы должны уметь не только отвечать, но мы должны предвосхищать свои действия таким образом, чтобы чувствительные для них наносить им потери.
Но опять же, вот видите, вы сказали про редкоземельные металлы, но понятно, здесь промышленные группы тоже заинтересованы в том, чтобы все равно не перерубать как раз вот эти связи. И Виталий, наш слушатель, отмечает, просто пасьянс не сходится. Со с той стороны у нас говорят, изобличают Запад в коварстве. С другой стороны, представители же нашей элиты, во-первых, на Западе находятся, учатся их дети в учебных заведениях. Мы говорим, что мы им нефть поставляем, а в телешоу слышим совсем иное. Получается какой-то диссонанс.
Вопрос национализации элиты для нас один из самых больных вопросов. И если мы в ближайшее время все-таки не решим это, то, конечно, мы рискуем повторить очень-очень серьезно судьбу многих стран мира. Не
какую?
Хотелось бы.
В смысле?
Ну, судьбу, когда собственная элита сдает государство. Ну, а что, 91-й год, когда у нас Советский Союз прекратил свое существование не только, далеко не только по экономическим причинам, а во многом из-за предательства элит.
Вы имеете в виду, когда подписали Беловежские соглашения?
Ну, Беловежские соглашения, те, кто подписал Беловежские соглашения, я думаю, что когда-нибудь все-таки какой-то трибунал все-таки будет, и я думаю, что этих людей просто судить надо, хотя бы уже в историческом плане.
Почему?
А потому что это незаконно подписанный был документ. Просто незаконно подписанный документ. Вот собрались на трав, собрались втроем, сели и подписали. Хотя и референдумы проходили, и люди, в общем-то, не предполагали, что они вдруг окажутся в другой стране. 25 миллионов человек русских оказалось вдруг в одночасье чужими в собственной стране.
А вы имеете в виду в республиках?
Конечно. Конечно.
Но здесь, понимаете, в чем дело? По поводу того, что там трибуналы говорили, все, значит, спорили,
это
кто
будет.
Виноват.
В истории не бывает так вот сию минуту. Это просто
это будет политическая целесообразность.
Придет время.
Это же политическая целесообразность. Сначала Хрущев развенчивал культ Сталина, потом 90-е годы открывали архивы, потом решили, что все-таки не надо ничего развенчивать, архивы перестали открывать, и, соответственно, сейчас нам говорят, какой Сталин был великий. Это же все исключительно проводится в рамках вот исторической, текущей повестки и политической целесообразности. Поэтому, ну, верить, что, а вот да, это будет действительно трибунал какой-то, ну, мне кажется, это наивно.
Это не наивно. Как рукописи не горят, так не горят и исторические факты. Их можно в тот или иной период истории трактовать так, трактовать иначе, в силу какой-то политической конъюнктуры, как вы говорите, целесообразности, но факты остаются фактами. Через какое-то время все равно, когда вот этот вот аберрация близости, то, что мы называем, вот давление сиюминутных вот обстоятельств, оно уйдет на какой-то определенный исторический период, тогда вещи по-другому уже рассматриваются. И то, что Беловежские соглашения, они были незаконными, это абсолютно уже доказано многими юристами.
Но здесь,
даже сегодня.
Да, но здесь любопытный еще момент есть. А как бы с теми людьми, которые, во-первых, приветствовали развал Советского Союза? Я не говорю про политиков, я говорю просто про людей. Они создали здесь бизнесы, они построили, простите, политические карьеры, хотя вчера были комсомольцами, пионерами, членами КПСС. Как с ними быть? Или они резко будут говорить, да, это что-то ерунда, как это было, без попутал.
Ну, мы что, с вами хотим обсуждать сейчас причины развала Советского Союза или вот те последствия? Большинство людей, вот то, что вы говорите, не поддерживает, подавляющее большинство людей. Потому что не случайно сегодня такая ностальгия. Никто не говорит, что не нужно было, наверное, переходить в другую, может быть, форму ведения хозяйства.
Госуправления.
И госуправление. Ну, нам что, далеко заходить за примерами. Вон Китай, посмотрите, как развивается. Можно ли Китай сегодня назвать социалистической страной? Думаю, что уже нет. Страна, где очень большой процент, вообще-то, миллионеров, даже, я же не говорю, там, тех людей, которые миллиарды имеют. Угу. Ну, и они их много, их там, допустим, китайцев. Где рыночная экономика создана, но не потеряна система управления, и реформы проводились целенаправленным образом. Ну, не только Китай, здесь и Сингапур, есть и много стран, где сохраняется система управления. Но Советский Союз был уничтожен совсем не потому, что вот он там изжил себя, а он был уничтожен, потому что такая страна, она просто мешала. И как сейчас говорят в Соединенных Штатах Америки, то, что мы в 1991 году не закончили, мы должны сейчас завершить. Это официальные круги заявляют, и доктрина уже соответствующая есть, военная доктрина Соединенных Штатов Америки. Да, процесс не завершен, так как когда-то в 1917 году первый удар был по Российской империи. Ну, мы очень далеко с вами уйдем сейчас в историю, это отдельные большие темы. Поэтому,
по историю, а да. Понимаете, в чем дело? Когда многие говорят, что сейчас ответы на текущие вопросы и проблемы, многие склонны искать в прошлом. Как будто бы, если пересмотреть итоги тех или иных политических событий, как будто бы от этого нам станет легче. Нет ли проблемы, во-первых, целеполаганий, и не получается, что мы становимся вообще заложниками, ну, некого политической, просто политической моды? Вот сейчас так сложилось, что отношения между странами обострены, но это все равно канализируется куда-то. И не получится ли, что все-таки там пройдет 5-10 лет, и мы будем вспоминать текущий момент, думаю, господи, а что с нами в конце концов было? Так вот же союзники, пожалуйста, давайте дальше торговать, давайте, ну, как угодно.
Вот это взгляд, я так понимаю, что вы, наверное, специально задаете, как журналист, мне эти вопросы, потому что очень наивный взгляд и очень наивный подход. Значит, историю надо знать. И так. Ошибки свои прошлые, допустим, надо обязательно анализировать, хотя бы для того, чтобы понимать, как не допускать их в дальнейшем, и понимать, как выходить из ситуации в настоящем. У нас не лучшая ситуация, и многого бы не происходило вот так, таким вот образом, и за счет обнищания страны, за счет потери целых отраслей экономики, за счет того, что мы потеряли много в науке. Вот этого бы все не происходило, если бы нас, конечно, 91-й год и последующие 90-е годы не отбросили далеко назад. Я вам хочу сказать, по целому ряду отраслей мы были отброшены вообще в 19 век, а даже где-то в начало 19 века. Поэтому историю надо знать, хотя бы вот для того, чтобы понимать, как выстраивать дальше и чтобы не наступать на одни и те же грабли. Поэтому да. идет интерес такой к тому, что, и слава богу, что он есть, интерес. Тем более, что сегодня очень много в мире попыток и переписать историю, и мы это знаем, и как это делается на примере Второй мировой войны, нашей Великой Отечественной войны, и на примере вообще русской цивилизации, России как таковой, стремление показать нас страной зла, которая всегда исторически была страной зла. Все мы это знаем. И поэтому предполагать, что против нас не ведется целенаправленная такая кампания, пропаганда целенаправленная, а вот потом оно так все выстроится, все будет хорошо, это, конечно, наивно думать. Мы страна, которая цивилизационно, идеологически противоречим, противодействуем, не соответствуем той идеологии, которая сегодня, к сожалению, сложилась в тех же Соединенных Штатах Америки.
Идеология какая?
Идеология, ну, знаете как, идеология отвергания сущности вообще человека как такового, сущности человека, традиций, семьи, различных моральных каких-то постулатов, ценностей. Ведь Америка
очень религиозная страна,
она
кстати.
Была у пуританской религиозной страной с традициями, и посмотрите, что там сейчас. Когда тебе навязывают совершенно чуждые, многие же семьи возмущаются. Почему 74 миллиона американцев проголосовало за Трампа? Именно потому, что они за традиционные ценности, за свои американские традиционные
Россия
ценности.
Россия была изначально, прошу прощения, Россия была изначально консервативной, центристской страной, поэтому, ну, мне кажется, ошибочно предполагать, что если, а там у них вот это происходит, и где-то в Сан-Франциско над штаб-квартирой ЛГБТ флаг развивается, что если мы будем об этом говорить или будем это показывать, как будто бы это придет к нам.
Это не только придет к нам, это усиленно пытаются привнести к нам. Но у нас все-таки люди с традиционным сознанием, с определенными взглядами, обычные люди. Я не беру, что у нас всякие, конечно, люди есть разные, но я говорю о массе, обычные люди. Люди с традиционными взглядами, с отношениями к детям, к семье. Они против того, что у них должен быть родитель номер один и родитель
да
номер два.
Да нет в Штатах родителя номер один,
ну,
а номер
зачем?
Два.
Ну зачем вы
ну,
говорите?
Нет в Штатах
у них
этого.
Это четко выстроенная идеология, политика, которая насаждается очень активно в Европе. Мало выходит разве в тех же, в той же Германии, людей, которые против того, что в школах сегодня вот преподавание построено, вот ты не мальчик и девочка, а вы какой-то средний род. Игрушки детские стали производить тоже среднего рода. Посмотрите, вы приходите, вы даже приезжаете, даже там все везде, извините, мужской туалет это male, женский female. Ну. Даже все, понимаете, заменили даже здесь. Это вот на каждом шагу производится. Ну, разве я говорю только про ЛГБТ? Вообще отсутствие каких-то моральных ценностей, упадок культуры. Ну, то, что мы наблюдаем сегодня в моей любимой Европе с большой культурой, литературой, историей. И вот то, что мы сегодня наблюдаем. Но люди-то в большинстве своем просто сопротивляются
Но
этому.
Но упадок просто, я пытаюсь понять, что вы подразумеваете под упадком.
Под упадком я подразумеваю то, что сегодня вот довольно примитивные ценности насаждаются в сознании очень многих людей и в сфере культуры, и в сфере
отношений. У нас тоже Серебренников вставил Нуриева. И чего? В Большом театре, кстати, высокопоставленные люди. Вы, кстати, ходили?
Нет, не ходила.
Не ходили?
Не ходила, да.
Не хотелось?
Мне это неинтересно, да.
Я просто, мне интересно, ну, как бы вашу логику дальше просмотреть, потому что вот есть, например, страна Вьетнам, где принято хранить людей, а похоронный процесс идет не в черном, а в белом. И это тоже есть. Но это же не значит, вот, но это же не значит, что если об этом
почему
говорить,
Вьетнам,
будут
Индии,
тоже об этом
в
говорить.
Индии траурный вот. Цвет белый, ну и что же?
Почему мы считаем,
у
что...
них это традиция.
Да, но почему мы считаем, что те традиции, которые, может быть, меняются в Европе или в Штатах, это непременно каким-то образом придет к нам?
Это не придет к нам. Ну, это хорошо, нам это пытаются нам навязать. Нам пытаются это навязать всяческим образом. Через внедрение в школьные программы.
У нас это внедряется в школьную программу?
Да, у нас, к сожалению, в регионах и даже в отдельных школах сами дополнять различными какие-то. Есть базовые в ГОСы там, значит, но есть его право дополнять чем-то другим. У нас сегодня эти попытки делаются постоянно. Я говорю, слава богу, у нас люди все-таки не воспринимают вот все это.
Елена Панина, член комитета Госдумы по международным делам. Давайте новости послушаем, потом вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина, Елена Панина с нами, член комитета Госдумы по международным делам. Проблема импортозамещения в промышленности. Смотрите, вот мы с вами в первой половине проговорили про нефть, про титан, редкоземельные металлы. Соответственно, возникает вопрос, санкции, которыми нас обложили. Но не получается ли, что санкции все-таки это шанс был для Российской Федерации начать процесс импортозамещения? Или это не помогло?
Ну, вообще, я так не считаю, что санкции – это шанс начать процесс импортозамещения. Я всю жизнь, сколько я вот экономикой занимаюсь, и до 2014 года, когда начали санкции вводить более активно, санкции, конечно, против России раньше были, так же, как и против Советского Союза, я всегда считала и полагала, что мы должны больше производить сами, несмотря на международное разделение труда, особенно на таких стратегических направлениях. Импортозамещение у нас развивается. Да, после санкций действительно как-то больше обратили на это внимание. Потому что, ну, если брать опять те же самые 90-е годы, когда у нас были у власти в экономической, во всяком случае, в экономической политике люди, которые примерно так рассуждали. Легкая промышленность, да зачем она нам нужна? Мы все купим. А сельское хозяйство, да вон продукты, мы все купим. А зачем нам все это нужно? К сожалению, была такая точка зрения, она превалировала. Где-то с 2000-х годов начали выходить из этой уже ситуации, хотя все равно, конечно, если есть нефть, если есть газ, если высокая цена, туда продаешь и наполняешь бюджет. И вот, конечно, санкции, они такой толчок дали тому, чтобы все-таки более серьезно заняться проблемой импортозамещения. Не все получается, не все получается так, как хотелось бы. И, к сожалению, здесь, ну, причин много, я могу об этом сказать. Но вот, скажем, в сельском хозяйстве нам, конечно, много удалось добиться. Вот, возможно, вы не помните, но люди-то постарше и даже и среднего там поколения, среднего возраста, помнят, как за этими ножками Буша в очереди стояли, которые там из резервов Соединенных Штатов уже вынули, там не сколько там, 10 десятилетий лежали замороженные. Продуктов-то не хватало. Сегодня Россия продовольствием себя обеспечивает полностью, и она также экспортирует продовольствие. Хотя, опять-таки, у нас и в сельском хозяйстве, я не могу сказать, что все решено с точки зрения импортозамещения. Мы за эти годы после Советского Союза полностью потеряли свой семенной фонд. И мы вот вынуждены покупать. А что такое семенной фонд, когда ты покупаешь? Если тебе в результате каких-то санкций его не продадут, то нечего будет сажать, нечего будет выращивать. Поэтому сегодня в импортозамещении в сельском хозяйстве на первое место вышло, допустим, воссоздание того семенного фонда, который всегда был стратегическим запасом и в нашей стране, и является стратегическим запасом в любой другой стране мира.
Но здесь возникает другая проблема, о которой мы говорили с господином Лисовским буквально пару недель назад. Он говорит, да, уязвимость в семенном фонде, в фонде по инкубационным яйцам для производства. Проблема в чем? Мы не любим, и государство не любит длинные деньги. Потому что цикл воспроизводства даже того же самого инкубационного яйца, раз уж мы про импортозамещение говорим, это порядка 7 лет. Проблемы в получении кредитов внутри. Фермеры есть? Есть. Люди с умом есть? Есть. Землю хотят возделывать? Хотят. Но проблемы с банками, которые дают мало, которые неохотно дают кредиты ИПшникам тем же самым. Проблема с импортозамещением вот этих вот этого семенного фонда, это тоже потому, что длинные деньги, это научное изобретение. И то ли государство не хочет, то ли люди не хотят с этим возиться, тоже непонятно.
Это не государство не хочет, а все-таки, ну, я не могу, я не знаю, кто ли говорил мой коллега Лисовский, допустим, то, что вот вы передаете. Все-таки, конечно, если говорить о том же сельском хозяйстве, о кредитах в сельском хозяйстве, конечно, ситуация, она совершенно другая, чем это она была, допустим, лет 10-15, особенно 20 лет назад. Да, очень много сложностей с получением кредитов. Да, очень много сложностей работы с коммерческими банками. Хотя здесь пошли по другому пути. Сегодня есть другие сельскохозяйственные кредиты, дешевые и так далее, и все-таки это можно получить, иначе мы этих результатов бы не имели. Что касается длинных денег. Длинные деньги не потому, что не любят там люди или государство. У нас не создана система, когда работают длинные инновационные деньги на инновационные проекты. Вот это надо делать, давно надо делать, потому что не только в сельском хозяйстве. Все, что связано с инновациями, все именно буксует из-за того, что да, нет длинных кредитов. В принципе, существуют институты финансовые, которые достаточно хорошо в мире известны. Надо этим заниматься. Это одна из ближайших. Занимаются, но я считаю, что недостаточно, может быть, эффективно. Да, длинные деньги нужны.
Нет ли в проблеме импортозамещения такого пласта, как мы импортозамещаем, но в душе надеемся, что нам дадут доступ к дешевым иностранным кредитам, и в конце концов можно будет снова закупать. Ну, как будто бы есть ощущение, что когда-то это закончится.
Кого имеете в виду?
Государство в том числе, которое занимается импортозамещением.
Государство – это люди конкретные, если вы имеете в виду систему управления.
Система управления,
если ведете систему управления.
Промышленники.
Да нет, почему же? Да банкам выгодно, если зачем? Банки, когда у них кредиты берут, и оборот происходит капитала, то им выгодно это. Конечно, легче, если ты просто из денег делаешь деньги, процент получаешь и все. Ну, наши деньги туда никто не берет на Запад, у них своих хватает. А значит, если развивается внутренний рынок, внутренняя экономика, банки нормально зарабатывают на кредитах, на процентах. А если у кого-то такое ощущение, может быть, и есть, ну что, ну тогда ему не надо руководить никакими государственными институтами в стране. Пусть занимается предпринимательством, наукой, чем угодно. В принципе, у руля государства должны люди национально ориентированные, которые заботятся о своей стране, о развитии своей экономики, и не только экономики, в целом о развитии своей страны. Поэтому это все нормально. Так должно быть, так есть везде.
Мы не ориентируем, если мы сейчас не ориентируемся на Европейский Союз и Союз и Соединенные Штаты Америки, означает ли это, что мы в большей степени сейчас стали ориентироваться на Китай?
Нельзя говорить, что мы не ориентируемся, вы имеете в виду не ориентируемся, это значит, мы не сотрудничаем, не торгуем, не развиваем другие кооперативные, кооперационные связи с Евросоюзом, это не так, мы работаем с Евросоюзом, очень многие компании, несмотря на санкции, они у нас в России остались, не ушли, это и французские компании, это итальянские компании, мы работаем, и мы не говорим, что мы сворачиваем это направление, нам трудно работать с брюссельской бюрократией, вот с верхушкой Евросоюза, и это понятно почему. Потому что этот проект Европа, Объединенная Европа, он сразу задумывался как атлантический проект, и он сразу же задумывался как проект некого противостояния с Россией, ну и, я так думаю, что и с Китаем. Вот, поэтому говорить о том, что мы сворачиваем с Европой отношения экономические, это неправильно. Там, где мы можем, мы торгуем, и там, где мы можем, и мы продолжим работать, особенно сегодня в этом заинтересованы национальные правительства стран внутри Евросоюза, которым не все нравится в том, что делает Евросоюз как объединяющая структура, и не нравится диктат Соединенных Штатов Америки. Это первое. Конечно, у нас меньше где-то стал меньше оборот, но вот по этим причинам санкционным. Но свято место пусто не бывает. Мы и не должны были замыкаться только на связи с Евросоюзом. союзом экономические. И традиционно всегда и Российская империя, и Советский Союз, и постсоветский период, когда мы стали уже способны что-то производить и делать, мы всегда развивали связи с Востоком и с Югом, и с Китаем сегодня у нас тоже развиваются отношения, и с Индией развиваются отношения, с другими странами тоже, это нормально. Это нормально.
Про Европейский Союз. Вот здесь любопытно. Вы сказали, что да, с отдельно взятыми странами, как сказал Сергей Лавров на днях, удается налаживать отношения.
Но с Евросоюзом тоже. Мы не можем сказать, что совсем. Но все-таки национальные проекты идут на уровне национальных стран.
Проблема в том, что есть брюссельская бюрократия, которая олицетворяет собой Европейский Союз как институт. Там Жозеп Боррель, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен. А многие эксперты говорят, что как раз... эти люди представляют собой креатуру Соединенных Штатов Америки, и поэтому сложно, значит, с ними договариваться и выстраивать отношения. Но как тогда получится, скажем так, удастся ли нам настолько прочно создать кооперацию какую-то с отдельно взятыми странами Европейского Союза, с учетом того, что как только нужно принять коллективное мнение о санкциях, оно принимается. А так, конечно, они все говорят, мы готовы у вас открыть предприятие. Ребят, ну не можем, извините. Потому что там где-то деньгами, может быть, прижмут, где-то еще какие-то договоренности нужно выполнить. Это называется консенсус.
Да ну что вы. Во-первых, нельзя говорить о персонах, о отдельных персоналиях и Боррелли, и фон дер Ляйен, обо всех персоналиях, как креатурах, как о креатуре Соединенных Штатов Америки. Это не креатура США. Это люди, которые работают в рамках вот этого проекта Объединенной Европы, которые с самого начала продвигали Соединенными Штатами Америки именно как альтернатива и как проект противостояния России, в том числе России, в первую очередь России, вернее. Вот поэтому нельзя говорить. Они выполняют свою функцию в той парадигме, в которой они есть. Нет другого. Это первое. Второе. Значит, да мы продолжаем работать. Мы же работаем не только со странами, мы же работаем конкретно с бизнесом. И главное, что вот чтобы этому бизнесу не мешали работать. Ну, недавнее соглашение, пожалуйста, мы в Италии начинаем. В Италии начинает с швейцарской компании подписано соглашение на производство в Италии нашей вакцины «Спутник Ви». Ну и не только. Очень многие проекты, ведь они реализовываются по-прежнему.
Про вакцину это понятно.
Но не только про вакцину, и другие проекты.
Просто
тоже.
Казалось бы, что если бы не было противоречий на политическом уровне, то экономические связи были бы гораздо прочнее.
Ну, безусловно. Это даже это такая аксиома, с этим даже и не поспоришь. И нечего спорить. Конечно, то, что мир сегодня перешел в политику вот этой санкционной войны, знаете, здесь причина ведь не только в том, что противостояние с Россией. Идет передел мира сегодня. Меняется геополитическая конфигурация. Меняется технологический уклад. И сегодня кто более быстро займет лидирующие позиции в тех или иных сферах экономики, в первую очередь это касается высоких технологических сфер, тот, конечно, будет вырваться вперед в будущее, совсем уже обозримое будущее. И я вам скажу так, исторически всегда, вот когда Англия, тогда еще не Великобритания, где-то в 18 веке провозгласила политику фритрейдерства, свобода торговли и, так сказать, либерализм. Только тот, кто экономическую историю знает, может ответить на это, что да, перед этим Англия вела жесточайшую протекционистскую политику, защищала всеми возможными способами, в том числе и военными, свой рынок, пока у нее не произошел промышленный переворот, и пока она не вырвалась вперед по целому ряду направлениям, обогнала другие страны, а потом теперь давайте фритрейдерство. А другие отстали страны. Примерно то же самое происходит и сейчас, с разницей в несколько там веков.
Рынок сбыта. Вот не получается ли, что сейчас действительно основная задача для России, чтобы выстроить, например, свою независимую и обеспечивающую стратегическую безопасность экономику, заключается в том, а какое звено в международном разделении труда мы займем? Условная история с суперджетами, самолет, который собирали всем миром фактически. Предложили создать новую импортозамещенную версию не на французских двигателях, а на российских. Тоже там проблемы какие-то возникли. МС-21 самолет, пожалуйста. И пока очень долго до сих пор на крыло так и там не поставили. Летает опытный образец на американском двигателе. Но возникает вопрос, просто пока мы проектно-сметной документацией занимаемся, и почему мы занимаемся так долго, ведь наука уходит еще дальше. У нас все хорошо в военке. А что касается гражданки, мы пока создадим этот самолет, другие уйдут еще дальше.
Ну, это как раз та область, где не получится так быстро уйти дальше. Что касается МС-21, то с двигателем там, насколько я вот знаю...
Сейчас лицензию уже получили,
да. Да, все нормально, и это большое достижение на наших пермских моторов, и того коллектива, который там работает, и ученых. Потому что, вы знаете, вот что было с пермскими моторами? Их специально продали в 90-е годы Pratt & Whitney, и они закрыли предприятие, потому что это был их мировой конкурент. Понимаете, вот что происходило? И таких примеров у нас масса, когда уничтожали наиболее конкурентные отрасли, которые мы получили в наследство от Советского Союза. Поэтому то, что сделал сегодня пермский мотор, честь им и хвала. Другое дело, что, конечно, надо гораздо быстрее внедрять инновации. Сегодня мешает в значительной мере бюрократические преграды у нас. Мешают бюрократические преграды, мы много об этом говорим, к сожалению, мало делается. Не выстроена система стратегического планирования, и я вам хочу сказать, что без стратегического планирования, без четкого понимания стратегии, целеполагания и куда направлять средства, и жесткого контроля за тем, чтобы именно средства на эти цели использовались, невозможно решить вот эти вот проблемы, как бы вырваться в определяющих отраслях, особенно в сфере высоких технологий, вперед по сравнению с другими странами. Это делается во всех странах. Вы знаете, то, что может частный капитал, то, что может бизнес, это стремление быстро получить прибыль. А вот такие длинные проекты, это, как правило, либо государственно-частное партнерство, либо чисто государственные проекты. Ну, государство, оно обеспечивает это, оно способно обеспечить. Частный капитал, у него заточка на другое он.
Но поэтому, если представить, взять просто параллель со Штатами, ну, что-то хорошее, допустим, космос, НАСА работает с частными компаниями. НАСА государственное агентство.
Работает с частными компаниями. Вот. Это не значит, что она не государственная компания. Так нет, и государственные ресурсы идут туда, очень большие, доступов, бюджетные.
Доступов больше. Доступов бизнесу частному гораздо больше к, хорошо, к бюджетным деньгам, но и плюс к каким-то проектам. Не получается ли, что у нас отсутствие доступа частного бизнеса и там, желание монополизировать те или иные рынки, у нас тормозит вот этот процесс?
Насчет отсутствия не могу сказать, что у нас полное отсутствие, а то, что, конечно, преград много, и то, что система совершенно, система управления неповоротливая, это, конечно, в значительной мере ее надо менять, потому что, понимаете, ну, нельзя сидеть на двух стульях. Либо мы все-таки говорим, почему я вспомянула систему стратегического планирования, да без нее не живет ни одна страна мира и не живет ни одна компания крупная, допустим. Всегда есть стратегия, есть целеполагание, есть четкие, значит, индикативные показатели, для которых надо там добиться, достигнуть, куда ресурсы, где они концентрируются, не только финансовые, все ресурсы, все виды ресурсов. Значит, мне пришлось заниматься законом о стратегическом планировании в Российской Федерации 2 года, потому что, когда был вот в 2012 году один из майских указов президента разработать, правительству поручение разработать систему стратегического планирования государственного, мы от правительства получили на нескольких страничках, значит, фикцию, а не законопроект. Мне пришлось собрать рабочую группу, ее возглавить рабочую группу, собрать из представителей ученых, ведомств, субъектов федерации и сделать закон, который с большим трудом все-таки пришлось потом получить. Надо же одобрение у нас правительства, чтобы такие законы прошли. И вот сегодня он опять не работает, потому что не созданы институты, которые реализовывают эту систему. Но мы без этого сегодня не обойдемся. Не обойдемся вот в силу того, что нам надо сконцентрировать все виды ресурсов, в том числе и человеческие, и административные, и не только финансовые, на прорывные высокие технологии, IT-технологии.
А без доллара получится?
Ну, понимаете, говорить без доллара сегодня это было бы неправильно. Существует вот та система, которая есть, Бреттон-Вудская когда-то, вот она была в Бреттон-Вудсе создана, сегодня доллар – основная мировая резервная валюта. Другое дело, что мы не можем и не должны, и давно должны были уже отойти от этого, чтобы перестать мерить долларом свою экономику. Ведь понимаете, что нам вносит Минэкономразвитие в Государственную Думу? Причем это как бы министры меняются, а ведь все, технология-то остается, вносится прогноз развития. Из чего он состоит, этот прогноз развития? Значит, прогнозируемая минимальная цена барреля нефти в долларах. Средняя цена барреля нефти в долларах. Оптимистичная цена барреля нефти. Берем среднюю, и на ней весь прогноз выстраивается. Сколько мы получим доходов, цена отсечения бюджета. Это что, прогноз?
Как по-другому?
По-другому?
Да.
У нас уже сегодня не нефтяные доходы составляют где-то порядка 60% в доходах бюджета. По-другому надо выстраивать свои доходы, свои расходы, планирование, перспективные отрасли и так далее. Собственно говоря, то, что и есть стратегическое планирование. А мы все привязываем к доллару. Мы привязываем к доллару цену зерна и так далее, потому что нам, значит...
То есть биржа в долларах работает, конечно.
Ну, значит, вот это и есть дедоларизация экономики, которая сегодня недавно Лавров об этом сказал, хотя не совсем как бы дело министра иностранных дел, хотя, впрочем...
Да, снизить риск санкций это позволит.
Значит, да, снизить риск санкций. Вот в этой связи. Да, мы не можем отказаться от доллара, хотя наши сегодня долларовые запасы в золотовалютных резервах значительно меньше стали, чем они были раньше. Есть другие виды, есть физическое золото мы наращиваем, есть юани, есть другие виды валют, но мы не можем без иностранной валюты обходиться, потому что мы занимаемся международной торговлей, естественно, нам нужны и доллары, и другие виды валюты. Вот. Но мерить внутри страны все в долларах, доллар может быть как критерий для сопоставления с чем-то, но не планирование и не ориентация на нее.
Но помните даже историю, чтобы идея, чтобы Российская Федерация и уже сейчас каким-то образом диверсифицировала финансовую валютную корзину и торговала с Китаем юанями, юань тоже к доллару привязан. Все равно вся денежная политика в мире, она привязана к доллару.
Пока эта система в мире существует, она, впрочем, она уже как бы доживает. Почему? Потому что уже, если раньше там не вся, если раньше там 80-90% доллары, то сейчас считалось долларов мировых расчетов, то сейчас 38%. Понимаете, какое снижение за эти годы? Я думаю, эта трансформация будет продолжаться и дальше.
Но как тогда объяснить, что желание российских монетаристов финансового блока вкладываться в американский госдолг?
Ну, ничего подобного. Во-первых, у нас сегодня американский госдолг и ценные бумаги американские тоже сильно сократились. Они есть пока еще, но, в общем-то, конечно, надо от этого отходить.
В юане наши резервы потеряли, это скорее политическое решение, говорит Виталий Фили.
В юанях наши резервы где-то потеряли, где-то приобрели, поскольку любая валюта, она подвержена, она волатильна, она подвержена колебаниям, где-то она повышается, где-то понижается, какой-то период времени теряется, в какой-то период времени приобретается.
Стратегическое планирование. Но персона Грата, наш слушатель, пишет, вот есть майские указы, имеют стратегический потенциал, но нет жестких требований и контроля по их реализации.
Совершенно верно, потому что надо было двигаться дальше. Надо создавать было систему, при которой осуществляются именно индикаторы, цель, вот достигнуть каких-то показателей по определенным крупным стратегическим вещам не надо до гвоздя планировать, вот это точно не надо делать, а крупным показателям надо. И обязательно должен быть обеспечиваться контроль и настраивание, мониторинг системы. Вот так работает стратегическое планирование в тех же Соединенных Штатах Америки.
Но есть счетная палата, которая уже
постфактум... Счетная палата занимается другим.
Да.
Счетная палата занимается проверкой исполнения бюджета.
Это понятно, но возникает вопрос, не получается ли, что, скажем так, люди, когда говорят о контроле требований по их реализации, сразу вспоминают какие-нибудь сталинские времена, как жестко там все было поставлено. Никто Господи. Не говорит, что надо в тюрьму людей сажать. Нет, если они деньги не воруют. Проблема эффективности управления.
Слушайте, ну у нас просто зашоренность какая-то. Мы никак... У многих людей, которые так... У тех людей, которые так говорят. Так. Просто какая-то зашоренность. А вот Сталин...
Давайте снимите
шоры
же.
Ну так слушайте... Ну, рыночная экономика не может без планирования обходиться. Ну, мы хотим что, нырнуть в рыночную экономику 18-19 века?
В госплан хотим.
Да давно нет уже ее. Да, нам нужна плановая комиссия, как она называется в США, но комиссия там по планированию. Значит, не надо, госплан, не госплан. Госплан, между прочим, многие функции правильно выполнял. Не нужно все было перечеркивать, надо было реорганизовать. Реорганизовать в нужные, под нужные задачи рыночной экономики системы управления, в том числе и систему стратегического планирования. Не создавать ее с нуля, вот как мы сейчас пытаемся. Но сейчас мы ее пытаемся, хотя опыт планирования, который в Советском Союзе был, он очень активно используется в странах с высокоразвитой рыночной экономикой.
Наше стратегическое планирование сводится к... К чему оно сводится? Сейчас прям последний вопрос. К тому, что мы предрекаем какую-то дальнейшую изоляцию, или все-таки мы за открытый мир и за открытые границы?
Ну что вы, Господь с вами. Наше стратегическое планирование, это касается наших внутренних вещей, но если говорить о внешней стратегии, внешней политике, мы как раз за открытость. Мы-то как раз за открытость и все для этого делаем, не допуская перехода вот этого противостояния в горячую фазу какой-нибудь, не дай бог, войны.
Елена Панина, член Комитета Госдумы по международным делам, была гостем «Умных парней». Елена Владимировна, спасибо. Далее новости, потом Юрий Буткин. Завтра встретимся с вами в револьвере, про США будем говорить.